Глава 31. Вронский не пытался заснуть всю эту ночь. Он сидел на своем кресле, то прямо устремив глаза вперед себя, то оглядывая входивших и выходивших, и если и прежде он поражал и волновал незнакомых ему людей своим видом непоколебимого спокойствия, то теперь он еще более казался горд и самодовлеющим. Он смотрел на людей, как на вещи. Молодой нервный человек, служащий в окружном суде, сидевший против него, возненавидел его за этот вид. Молодой человек и закуривал у него, и заговаривал с ним, и даже толкал его, чтобы дать ему почувствовать, что он не вещь, а человек. Но Вронский смотрел на него все так же, как на фонарь. И молодой человек гримасничал, чувствуя, что он теряет самообладание под давлением этого непризнавания его человеком, и не мог от этого заснуть. Вронский ничего и никого не видал. Он чувствовал себя царем не потому, чтобы он верил, что произвел впечатление на Анну. Он еще не верил этому. Но потому, что впечатление, которое она произвела на него, давало ему счастье и гордость. Что из этого всего выйдет, он не знал. И даже не думал. Он чувствовал, что все его доселе распущенные, разбросанные силы были собраны в одно. И страшною энергией были направлены к одной блаженной цели. И он был счастлив этим. Он знал только, что сказал ей правду, что он ехал туда, где была она, что все счастье жизни, единственный смысл жизни он находил теперь в том, чтобы видеть и слышать ее. И когда он вышел из вагона в Балагове, чтобы выпить сельтерской воды, и увидал Анну, невольно первое слово его сказало ей то самое, что он думал, и он рад был, что сказал ей это, что она знает теперь это и думает об этом. Он не спал всю ночь. Вернувшись в свой вагон, он, не переставая, перебирал все положения, в которых ее видел, все ее слова. И в его воображении, заставляя замирать сердце, носились картины возможного будущего. Когда в Петербурге он вышел из вагона, он чувствовал себя после бессонной ночи оживленным и свежим, как после холодной ванны. Он остановился у своего вагона, ожидая ее выхода. «Еще раз увижу», — говорил он себе, невольно улыбаясь, — «увижу ее походку, ее лицо. Скажет что-нибудь, поворотит голову, взглянет, улыбнется, может быть». Но прежде еще чем он увидал ее мужа, которого начальник станции учтиво проводил между толпою. «Ах да, муж!» Теперь только в первый раз Вронский ясно понял то, что муж... Было связанное с нею лицо. Он знал, что у ней есть муж, но не верил в существование его. И поверил в него вполне только когда увидел его с его головой, плечами и ногами в черных панталонах. В особенности, когда он увидал, как этот муж с чувством собственности спокойно взял ее руку. Увидев Алексея Александровича с его петербургски свежим лицом, и строго самоуверенную фигурой в круглой шляпе с немного выдающейся спиной, он поверил в него и испытал неприятное чувство, подобное тому, какое испытал бы человек, мучимый жаждою, и добравшийся до источника, и находящий в этом источнике собаку, овцу или свинью, которая и выпила, и взмутила воду. Походка Алексея Александровича, ворочавшая всем тазом и тупыми ногами, особенно оскорбляла Вронского. Он только за собой считал несомненное право любить ее. Но она была все та же. И вид ее все так же, физически оживляя, возбуждая и наполняя счастьем его душу, подействовал на него. Он приказал подбежавшему к нему из второго класса немцу-лакею взять вещи и ехать, а сам подошел к ней. Он видел первую встречу мужа с женою, и заметил с проницательностью влюбленного признак легкого стеснения, с которым она говорила с мужем. «Нет, она не любит и не может любить его», — решил он сам с собою. Еще в то время, как он подходил к Анне Аркадьевне сзади, он заметил с радостью, что она чувствовала его приближение, и оглянулась было, и, узнав его, опять обратилась к мужу. «Хорошо ли вы провели ночь?» — сказал он, наклоняясь перед нею и пред мужем вместе, и предоставляя Алексею Александровичу принять этот поклон на свой счет и узнать его или не узнать, как ему будет угодно. «Благодарю вас, очень хорошо», — отвечала она. Лицо ее казалось усталым, и не было на нем той игры, просившегося то в улыбку, то в глаза оживления. Но на одно мгновение при взгляде на него что-то мелькнуло в ее глазах, и, несмотря на то, что огонь этот сейчас же потух, он был счастлив этим мгновением. Она взглянула на мужа, чтобы узнать, знает ли он Вронского. Алексей Александрович смотрел на Вронского с неудовольствием, рассеянно вспоминая, кто это. Спокойствие и самоуверенность Вронского здесь, как коса на камень, наткнулись на холодную самоуверенность Алексея Александровича.
— Граф Вронский, — сказала Анна.
— А, мы знакомы, кажется, — равнодушно сказал Алексей Александрович, подавая руку. — Туда ехала с матерью, а назад с сыном, — сказал он, отчетливо выговаривая, как рублем даря каждым словом. — Вы, верно, из отпуска? — сказал он, и, не дожидаясь ответа, обратился к жене своим шуточным тоном. — Что ж, много слез было пролито в Москве при разлуке. Обращением этим к жене он давал чувствовать Вронскому, что желает остаться один, и, повернувшись к нему, коснулся шляпы, но Вронский обратился к Анне Аркадьевне. — Надеюсь иметь честь быть у вас, — сказал он. Алексей Александрович усталыми глазами взглянул на Вронского. — Очень рад, — сказал он холодно. — По понедельникам мы принимаем. Затем, отпустив совсем Вронского, он сказал жене. — И как хорошо, что у меня именно было полчаса времени, чтобы встретить тебя, и что я мог показать тебе свою нежность, — продолжал он тем же шуточным тоном. —
Ты слишком уж подчеркиваешь свою нежность, чтоб я очень ценила, — сказала она тем же шуточным тоном, невольно прислушиваясь к звукам шагов Вронского, шедшего за ними. «Ну что мне за дело?» — подумала она и стала спрашивать у мужа, как без нее проводил время Сережа.
«О, прекрасно! Мрет говорит, что он был мил очень и, я должен тебя огорчить, не скучал о тебе, не так, как твой муж. Но еще раз мерси, мой друг, что подарила мне день. Наш милый самовар будет в восторге».
Самоваром он называл знаменитую графиню Лидию Ивановну за то, что она всегда и обо всем волновалась и горячилась.
«Она о тебе спрашивала, и, знаешь, если я смею советовать, ты бы съездила к ней нынче, ведь у ней обо всем болит сердце. Теперь она, кроме всех своих хлопот, занята примирением Облонских».
Графиня Лидия Ивановна была друг ее мужа и центр одного из тех кружков петербургского света, с которым по мужу ближе всех была связана Анна.
— Да ведь я писала ей. — Но ей все нужно подробно. Съезди, если не устала, мой друг. — Ну, карету тебе подаст Кондратий, а я еду в комитет. — Опять буду обедать не один, — продолжал Алексей Александрович уже нешуточным тоном. — Ты не поверишь, как я привык.
И он, долго сжимая ей руку, с особенной улыбкой посадил ее в карету.